История любви.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Он мог разбиться на самолете. Не разбился. Его могли расстрелять, как врага народа. Не расстреляли. Он мог погибнуть в лагере. Не погиб. Он должен был утонуть в Тихом океане, но опоздал на корабль, который через 5 дней потерпел катастрофу. Этот человек выжил, чтобы, пройдя через тернии, первым вывести человека к звездам. Конечно, вы догадались, кто этот человек. Это Сергей Павлович Королев. И, наверное, не было до него на Земле другого такого человека, который так любил бы небо и женщин. Даже первый поцелуй с девушкой его мечты случился у него на крыше. Он жил тогда в Одессе. У Ксении Винцентини, или у Ляли, как все ее звали, всегда было много поклонников. Сережка Королев лишь один из них. Но он старался сделать все, чтобы она стала только его девушкой. И вверх ногами вокруг нее ходил, и под баржей в море проплывал, и даже на краю крыши двухэтажного одесского морга сделал ради нее стойку на руках. Видимо, все это произвело впечатление. И тут, прямо на крыше, она наконец-то позволила ему впервые себя поцеловать. Уезжая учиться на авиационное отделение Киевского политехнического института, Сережка сделал ей предложение. Она ответила, что хотя и любит его, но замуж не будет выходить до тех пор, пока не выучится, чтобы зарабатывать самостоятельно. Получилось так, что он учился в Киеве, потом в МВТУ в Москве, а она в Харькове на врача. После института Ксению распределили работать в Донбасс. Бывает, там Королев вновь пытается добиться Лялиного согласия на брак. Она вновь отказывает, ссылаясь на новую причину. Ну какой смысл выходить замуж, если все равно придется 2-3 года жить врозь, пока отработаешь по распределению? И Королев решает добиться от начальства, чтобы Ксению отпустили досрочно. В конце концов, в августе 1931 года она становится его женой. А вскоре он все-таки увозит ее в Москву. Но вот загадка. Как только Королев добивается того, о чем мечтал все эти 7 лет, он быстро начинает терять интерес к жене и начинает увлекаться другими. Рассказывали такую историю. Однажды Ляля чистила пиджак Сергея. И вдруг из кармана выпали 2 билета в Большой театр. Королев о них ничего не говорил. Значит, решила Ляля, пойдет с кем-то. А у Ляли был поклонник из высокопоставленных военных. И уговорить его сводить ее в Большой театр не стоило труда. Столкнулись обе пары в антракте. С Сергеем была красивая брюнетка. Увидев жену, Королев рванул от своей красавицы, словно кот со стола. И сразу стал оправдываться, дескать, ну, случайно предложили билеты, неудобно было отказать. Где мы встретимся после спектакля? А зачем нам встречаться, спросила Ксения. Меня проводят. И посмотрел на своего военного. Тут Королев не выдержал. Нет, мы поедем вместе. Куда он дел свою даму, неизвестно. Но жену из театра он увез сам. Подобные похождения мужа довели Ксению до того, что все свои чувства весной 1948 года она вылила в письме матери Королева. «Всю историю нашей любви вы знаете хорошо. Много горя еще до 1938 года, это год ареста Королева, пришлось пережить. И несмотря на оставшиеся чувства привязанности и какой-то любви к Сергею, я твердо решила оставить его для продолжения им жизни под его любимым лозунгом: «Дайте каждому жить, как ему хочется». Сергей Королев и Ксения Винцентини встречались и числились в браке 1/4 века, а вместе жили каких-то 8 лет, да и то урывками. Их дочь Наташа, находившаяся под влиянием матери, узнала об изменах папы в 12 лет. Она разорвала все его фотографии на мелкие кусочки, какие попались под руку. и заявила, что видеть его больше не желает. Трещина между дочерью и отцом осталась на всю жизнь. Встречались они редко, но чаще всего были как чужие. Не было Королева и на ее свадьбе. В свою очередь, по свидетельству известного летописца космической эры Ярослава Голованова, когда Королев звонил ей с Байконура, чтобы поздравить с днем рождения, она бросала трубку. А он сидел и плакал. Вторая жена, наверное, могла бы подписаться под многими переполненными болью словами первой. Чтобы получить представление, как он завязывал отношения со слабым полом и как вел себя дальше, можно вспомнить воспоминания второй жены Нины. Она рассказала тому же Ярославу Голованову об этом со всеми подробностями. Весной 1947 года в НИИ 88 я была единственная англичанка. Остальные переводчицы – немки. Однажды начальник говорит: «У Королева накопилось много английских журналов. Сходите, он покажет, что перевести». Прихожу. Секретарша говорит: «Он занят». Слышу, говорит по телефону. Разговор закончился, и дверь кабинета приоткрылась. «Вы ко мне? Пожалуйста, садитесь», – представился. «Королев Сергей Павлович». «Нина Ивановна, – говорю я, – безработная переводчица». «Я так и понял», – улыбнулся Королев и достал кипу английских и американских журналов. «Вот эту статью переведите, пожалуйста». Я понимала, что сделала плохой перевод, потому что не знала смысла чисто технических терминов. «Да, действительно плохо», – сказал Королев. «Дали мне инженера, с которым я могла бы правильно перевести статью. Опять иду к Королеву. И вот он стал меня вызывать все чаще и чаще. Как-то кладу перед ним перевод. Он читает, а сам берет меня за руку. Я руку отвожу». Помолчал. Спрашивает: «Что вы делаете в воскресенье?» «Пока у меня нет никаких планов». «Вы не возражаете отдохнуть вместе?» «А что вы имеете в виду?» «Ну, пойдем в ресторанчик, потанцуем». «Я не люблю рестораны, но пойдемте, — говорю я, — только куда-нибудь подальше от города». Его шофер отвез нас в Химки. Гуляли по набережной у речного вокзала. Потом обедали в ресторане. Понемногу выпили. И вдруг он так откровенно начал рассказывать о своей жизни, о Германии, о семье, в которую решил больше не возвращаться. Я растерялась, мы ведь познакомились совсем недавно. Когда возвращались в Подлипки, спросил, куда меня отвезти. Назвала адрес. К огромному нашему удивлению оказалось, что мы живем не только в одном доме, но и в одном подъезде. Квартира моей мамы на первом этаже, а Королева на втором. Поднялись к нему. Что теперь лукавить? Я осталась у него в первый же наш вечер. И, как оказалось, на всю жизнь. Мне было 27, ему было 40. Что же дальше? Жена сменилась, но Королев снова в бессрочных командировках. Снова его мучает одиночество. Не однажды, как бы извиняясь, Сергей Павлович пишет новой жене о своих трудностях и переживаниях. Пишет, что сказать об этом ему больше некому, так как самый близкий друг и подруга – это она. Не случайно он обязательно добавляет слова: «Ведь мне не с кем об этом поговорить, кроме тебя». Судя по всему, и новой жене начинает надоедать его душеизлияние о вечных проблемах, о работе и в душе. И с новой женщиной, которую он так любит, он чувствует себя одиноким. Вообще гением чаще всего в личной жизни не везет. И тут вспоминаются слова Натальи Николаевны Гончаровой Пушкину: «Как же ты мне надоел со своими стихами». Были такие слова. А Королев пишет: «Ну не могу тебе, мой душенька, не написать, и мой друженька, не излить свою душу». Вечная трагедия гениев. Кстати, среди космонавтов бытует такая легенда. После кремации тела Королева Гагарин и Комаров выпросили часть его праха, чтобы отправить его на межпланетной станции в спецконтейнере с гербом Советского Союза на Луну. Как было на самом деле, никто не знает. И никто уже не узнает. Трагически погиб Комаров, а через год не менее трагически ушел из жизни Юрий Гагарин. На этом наша передача закончена. До свидания, дорогие радиослушатели. До новой встречи в эфире.